Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Доброго дня, світлі слухачі і хто нас дивиться. У нас сімейна консультація. Сьогодні в нас в ефірі Віктор та Інна Гурєєви. Вони з Ірпінської біблійної церкви. Там займаються дитячим служінням, театральним служінням. В Авана, Україна, також є така організація дитяча, служать, працюють. І сьогодні з нами поділяться сімейними секретами. У нас сьогодні програма, де ми відповідаємо на ті питання, які надходять до нас протягом тижня. Тому вітаємо вас, доброго дня.
Приємно бути з вами.
Да, дякуємо. Якісь питання будуть простіші, якісь складніші, але це життя, це долі людей. Тому хай Бог нас поведе сьогодні послужити людям. Отже, друзі, перше питання у нас таке. Нам пишуть: «Добрий день. Проповедники говорять, що нельзя вступати в брак з желанням в браке стать щасливим. Меня возмущает эта фраза. Что плохого в желании быть счастливым?»
Я так думаю, что человек, который задает этот вопрос, он не совсем до конца понимает то, о чем говорят проповедники. Проповедник ни в коем случае не имеет такое, ну, как бы право говорить, что вы не будете счастливы в браке сплошные трудности, никакого счастья, никакого удовольствия в браке нет. Абсолютно нет. Просто чтобы человек, который собирается вступить в брак, не думал о том, что кто-то его должен сделать счастливым. Тогда у тебя ничего не получится, если ты с таким желанием собираешься вступить в брак. Нужно думать о том, что смогу ли я этого человека сделать счастливым. И вот тогда наступит то счастье, о котором ты мечтаешь. Ты тоже будешь счастливым. Но только в обмен на то, что сделаешь счастливым еще кого-то. Вот тогда будет счастье. В этом ничего нет плохого, быть счастливым. Это естественное желание, это нормально. Но просто если ты ставишь условием, что я вступлю в брак ради того, чтобы иметь счастье, тогда ты, естественно, получишь разочарование после медового месяца, потому что ты столкнешься с буднями, ты столкнешься с трудностями, с разочарованием, не все так гладко. Особенно, когда мы встречаемся с какими-то семьями, мы видим их такую фасадную сторону, их отношения где-то в обществе, да, мы думаем, что у них всегда и в семье такое, всегда идиллия, всегда взаимопонимание, нет разногласий, нет трудностей, нет финансовых проблем или духовных каких-то переживаний, что у них все хорошо. Но мы не видим ту тыльную сторону. И люди ошибаются, думая, что у счастливых внешне людей всегда все, и тыльная сторона счастлива. Нет, там бывают трудности, переживания, волнения, и слезы, все бывает. Но результат того, что вы видите, это труд. Это служение. Друг
еще можно здесь добавить. Очень приятно, что этот слушатель ходит в церковь и слушает проповедника. Это очень правильное и очень внимательно слушает проповедников. Я не знаю, этот человек вступил в брак или думает вступать в брак. Если внимательно читать Писание и также слушать проповедников, то обязательно в церкви говорят о том, как Христос любит церковь. Кто от этого больше счастлив, Христос или церковь от этой любви? Я думаю, тут обоюдное. Христос, его цель служения и его сама миссия, и его сама любовь, ну, я не знаю, слово «счастье» можно ли употреблять к Иисусу Христу, но его радость, мир и покой в том, что церковь растет, что есть спасаемые, то, что он сделал. Точно так же человек, который будет вступать в брак или вступил уже в брак, он должен смотреть модель семьи именно с позиции Иисуса Христа и церкви, Иисуса Христа и невесты. И тогда будет счастье обоим.
Дякуємо вам. А якщо відверто, було таке, що ви на якомусь етапі життя собі казали, зізнавались, от я не на 100% щасливий, десь є прогалина. А було таке?
Мені було больно тоді, перші, може бути, 5 років, коли ми притиралися характерами. Було больно із-за того, що где-то я проігрував і мог ранити Іну каким-то взглядом. Может быть, каким-то поступком, который был ей весьма, может быть, печален. И после того, когда я понимал, что я сделал это довольно очень быстро. У меня такой характер, что если где-то я оступился, буквально через минут 10 у меня происходит прозрение, что же ты наделал. Иди, беги, спотыкайся, мирись, приноси достойный плод покаяния, потому что ты просто дальше не сможешь жить. И вот мне было больно вот именно в эти моменты, когда я мог допускать что-то в ее адрес. Я сейчас вспоминаю, меня эта улыбка вызывает. Думаю, почему ты такой был глупый тогда, когда так поступал?
Цікаво, що бачите, не тоді, коли мене ранять, а боляче від того, що я зробив комусь боляче, або ще щось.
А тому, що я її люблю. Тому що я її люблю, і еталон цієї любви – це Ісус любить церковь. Я буду стремитися, я буду все робити, щоб достигати цього еталону. Любіть її так, як Христос любить свою церковь. Не виходить, трудно. Я человек, но я буду спешить, я буду бежать, я буду тренироваться, буду все делать, чтобы ей было хорошо со мной.
Мне еще кажется, что очень часто мы теряем вот это ощущение счастья или чего-то, когда мы что-то себе вообразили, представили, какой должна быть наша жизнь.
И вот или что такое счастье для
этого
человека.
Да, или что такое счастье. И вот тогда, когда мы не достигаем вот этого своего надуманного, нам кажется, что все, мы несчастливы. Вот должно было быть в жизни вот так. Сначала карьера, потом дети, а тут вдруг рождаются дети, никакой карьеры, возможно, маленький доход. Вот, возможно, нет своего жилья или еще что-то, и нам кажется, все, мы несчастливы, жизнь пошла под откос. Но на самом деле это не так. Ты должен остановиться и подумать, в чем же я ищу счастье, в чем-то материальном или именно в том, чтобы достигать этой гармонии. Счастье в семье – это отношения друг с другом, все будет. Все будет, но, возможно, оно придет через время. Больше ценить будем. Если у нас будет такой подход, тогда нам будет проще достигать вот этого состояния удовлетворения и счастья в семье. Да, не все получается сразу, но постепенно, если ты идешь к этой цели, ты обязательно к ней придешь.
Дякуємо за оптимістичні відповіді. Віктор та Інна, є ще запитання, нам пишуть. Вітаю вас, чи знайомий вам стан, коли коханий з часом перестає задовольняти емоційні потреби? Коли ти починаєш прив'язуватися до іншого, з ким ти в одному духовному, молитовному стані? Хто тебе вислуховує чи розуміє?
Тут прийшла якась біда. Я считаю, что тут произошла катастрофа в том плане, что человек разрешил себе увидеть в ком-то иншем, что кто-то на него больше обращает внимание, чем его вторая половина. Если это произошло, значит, здесь лежит какое-то желание эго личного. Кто-то мне сказал больше теплых слов, чем моя жена. Кто-то, может быть, меня угостил более вкусным пирожком, чем делает моя жена. а может быть, кто-то меня больше похвалил, чем делает моя эта жена. И мне где-то это понравилось, мне было это приятно. Поэтому я разрешил себе этой мысли на какое-то время задержаться в моей голове. Этот вопрос человека, он пугает меня в том, что эти отношения могут зайти далеко, и может случиться катастрофа. Нельзя разрешать себе думать, искать какого-то удовлетворения или мира, или покоя, или счастья, или радости, если у тебя уже есть семья поза семьей, с другим человеком. Другой человек – это брат или сестра. Другой человек – это человек, который несет с тобой служение. Если вдруг этот человек переходит какие-то границы в ваших отношениях, в служении, вы должны бодрствовать и включить красную лампочку над своей головой. Рассказать, возможно, своей жене, увидеть самому, послушать совета людей. Может быть, я даже сам не замечу, но я же не сам работаю, кто-то еще со мной есть. Ребята должны подсказать мне. Слышишь, вот мне кажется, что ты больше засиживаешься с тем или с тем. Скажи, почему? Мне нравится решение одного пастора. Он работал в офисе и нанял секретаршу. Секретарша, она не знала Бога. Она на рабочее место приходила в свободной, вульгарной, может быть, даже одежде, или выглядела так. И он потом рассказывает, что я через неделю принял решение, чтобы я сначала с ней поговорил, ничего не изменилось. Через несколько дней я вынужден был ее уволить только из-за того, что мой брак мог оказаться под угрозой. Иосиф, о котором мы с вами читаем, он, когда уже была вот эта вот грань, совершить или не совершить грех, он уже не разговаривал с женой Потифара. Он бросил за то, что она вцепилась, и просто убегал. Иногда, в крайнем случае, надо делать и такие вещи.
Тікати, поки є ноги, робити ноги.
І не повертатись.
Дякуємо вам. І є ще одне питання. Пишуть: «Здравствуйте, я часто слышу, как гостям студии задают вопрос о том, как поддержать подростка, как помочь пережить трудный период. Но почему вы не задаете вопросов о том, как быть детям, которые видят лукавство родителей, видят, как родители, служители не разговаривают по несколько дней друг с другом, а в воскресенье, как ни в чем не бывало, с улыбкой, на служении? У меня даже два вопроса. Есть ли плоды ихнего служения и как реагировать детям? Заранее благодарю за откровенный и честный ответ».
Да, я хотела на этот вопрос дать какой-то совет. Во-первых, я понимаю отношения и подростка. Была подростком.
И есть подростки.
Да, и есть у нас в семье подростки. И тут нужно дать совет обоим, что подростку, что родителям. Да, мы люди, и мы иногда ссоримся, иногда у нас бывают сложные ситуации в семье, и мы же являемся и служителями. То есть в воскресенье ты должен быть на служении, должен быть благословением для кого-то. Такой мой совет. Никогда, чтобы, вот как написано, солнце да не зайдет в гневе вашем. Вот дословно это выполнять. Если поссорился, помирись. Быстрее помирись, но все
сегодня
равно же помиритесь. Сегодня. Если это случилось перед собранием, сели в машину или выходите из дому, помиритесь. Ничего страшного в этом нет. Это нормальное состояние семьи. Поссориться, а потом помириться. Дети это видят, и они это ценят. Они простят. Это совет родителям. Не пребывайте долго в ссоре. Дети страдают очень. Особенно подросток. Подросток — это человек, у которого обостренное чувство справедливости. Даже если мы не так сильно поссорились, если мы поссорились только глазами, подростки уже это увидели, и они уже считают, что все очень плохо. как подросткам, совет подросткам, что родители тоже люди, их надо прощать, им нужно давать советы. Родители, дорогие, мне больно видеть, что вы ссоритесь, не ссорьтесь, пожалуйста. Мы ведь идем в церковь. Напоминайте, но напоминайте это позитивно. Никогда не тоже не с гневом, не с выговором, а позитивно. И все наладится. Разговаривайте друг с другом в семье. Дети с родителями, родители с детьми. Не пренебрегайте, не махайте друг на друга рукой. Что ты понимаешь, что ты знаешь. Все мы немножко понимаем и все мы немножко знаем. Поэтому нужно прислушиваться друг к другу, щадить эмоциональные такие всплески друг друга, понимать, где-то смолчать, где-то отшутиться, где-то попросить прощения, ну, находиться в состоянии мира как можно дольше и больше. Тогда всем будет хорошо.
Мы с Инночкой очень не стесняемся или очень часто просим прощения у наших детей, как маленьких, так и больших. Мы понимаем, где мы были неправы, где мы перегнули, может быть, палку. Возможно, ну, какая-то была игнор в какой-то момент. Если это было плохо, и мы это понимаем, а поверьте, у верующего человека, который любит Господа, совесть обостренная. И Господь говорит, что ты был здесь неправ. Ни разу мне не было стыдно или стеснения попросить прощения. Ну, если вот говорить по статистике, я не знаю, раза 4 в неделю я прошу прощения у детей.
А вони, в свою чергу, у вас просять пробачення? Беруть конечно. З вас приклад?
Они, да? Конечно. Они больше.
Они в ответ на твою искренність, они такие же искренние. Очень быстро просят прощения, очень быстро осознают свою вину и легче исправляются тогда, когда ты ему указываешь не один раз, а уже 50-й раз на ту ошибку, которую он совершает, имея вот это терпение. И когда ты говоришь, извини, я уже перешел на крик из-за того, что я тебе 50 раз сказал, ребенок понимает и говорит, и ты меня извини, что я тебя столько раз заставил это сказать. То есть они тоже понимают свою вину. Нету такого, чтобы они вот зациклились там на своей обиде, что они на тебя обижены. Нету.
Но тут еще есть принцип, закон сеяния и жатвы. Он всегда есть, он всегда будет, всегда был, пока есть наша земля. Принцип это заключается в том, что то, что мы сеем сейчас с нашими детьми, показываем нашим детям. Если это, этот вопрос был настолько ну, объективен, и действительно эта ситуация такая, как глазами подростка, так и взрослого, то, поверьте, если сеем сегодня в детях двойные стандарты, то вам придется, как родителям, скоро молиться об этой семье, когда подросток создаст свою семью. Потому что он будет моделировать то, что он видел в семье, то, что вы делали в семье, как вы поступали, как вы говорили. В любом случае, это будет происходить.
Дякуємо. У нас ще одне запитання, пов'язане з підлітками, з дітьми. Скажіть, будь ласка, чому старшим дітям влітає більше? Чи не грішать батьки тим, що виділяють дітей? Взагалі цікавий психологічний момент. Чому менших виціловують, виправдовують, а старші вигрібають? Денис, 15 років, Миколаїв.
К сожалению, так. К сожалению, так. Почему-то, когда старший ребенок переходит в роль старшего, рождается меньше, и ты думаешь, что старший уже настолько взрослый, что ему уже не так много надо любви, он уже получил свое, и поэтому переключаешься целиком и полностью на младшего. Младший в разряде еще, что он крошка, и он может в этом разряде крошки оставаться многие годы. И в то время, когда этот уже был взрослым для тебя, младший остается младшим. Это, в общем-то, проблема родителей, над ней надо работать обязательно. Старший ребенок — это не значит сиделка для младших, это не значит, что он всегда виноват в том, что сотворили младшие.
Он тоже человек.
Он тоже человек.
Которого надо любить.
Да, и он нуждается в отцовской любви. И нужно помнить, что если мы наказываем старшего за вину младшего, они могут не быть дружными тогда. К сожалению, мы тоже это проходили и заметили, дети нам сказали, что меньшие дети у нас были больше избалованные, меньше им поручалось. Чем старшим, мы согласны с тем, что да, старшие больше были наделены какими-то обязанностями, чем меньшие. И мы хотим сейчас это исправить.
Ну, я бы хотел дать практически совет Денису. Денис, поговори с папой или с мамой и назначь им свидание. Ну, скажем, вечером ты кого-то выбери, или папу, или маму, и скажи, вот я бы хотел на этой неделе, чтобы вот провести с тобой полдня. Давай мы где-то пойдем в город, вместе с тобой отдохнем. За младших, может быть, как-то попробовать их распределить, чтобы кто-то помог вам. И проведи эти полдня, и поговори. То, что тебя сильно беспокоит. То, что, может быть, что-то изменилось с появлением малыша. Ты тогда больше ощущал любви, больше заботы от мамы, может быть, от папы. Было больше внимания и больше времени проводил в каких-то настольных играх. Расскажи это, все это обсуди и попробуй услышать, что тебе скажет папа или мама, почему они это делают, почему это происходит. То, что тебя это волнует, это очень хорошо, это очень правильно, но старайся об этом с ними говорить спокойно, при хорошем настроении, один на один. Попробуй, обов'язково вийде.
Дякуємо за поради. Я чомусь згадала історію, коли мені було 9 років, і мама тільки з роддому повернулася з братиком маленьким. І пам'ятаю перші мої враження, я відчиняю двері, і мама мені дає пеленочки і каже: «Іди, стирай». І я
Началось.
Думаю, все, да, і закінчилося моє щасливе життя.
Вот так, раз.
Да. Все, я пам'ятаю, стою, сльози лються, градом котяться, я стираю ці пеленки. Не тому, що мені прати не хочеться, а все. Тому що, уявляєте, як сприймають діти, як це насправді все серйозно, як батькам потрібно.
Може, треба їх готувати зарані, коли мама
беременна. Так, так.
Коли ви ждете цього ребенка. У нас скоро буде ребенок 9 місяців, якщо цього.
Но, во всяком случае, родителям каждый день нужно напоминать себе, что у нас не один младшенький ребенок, у нас есть еще и старший. Так. И этот старший не такой взрослый, как нам кажется.
Обязательно. Он тоже сын и дочка.
Да.
Так и есть. Есть ще складне питання емоційне. Зі мною припинив відносини мій хлопець. Я звинувачую себе, що десь була не такою. У чому найбільша помилка дівчат, коли таке відбувається? Я вже втомилася себе звинувачувати і постійно молитися.
Это, конечно, ситуация, вот судя из этого вопроса, тяжело в неё вникнуть, понять там детали.
Да, мы не знаем, чому
причины. И мы вот имеем несколько буквально предложений. Почему и что, надо ли себя винить в чем-то. Этой девушке я бы хотел просто посоветовать в молитве говорить Богу, чтобы Он послал тебе твоего жениха. И поверь, через какое-то время ты услышишь или увидишь этот ответ. Но стараться подражать другим девчатам, которые, возможно, как-то ведут себя не так или как-то одеваются по-другому, не стоит. Потому что парень, который будет тебе сужден Богом, он будет выбирать именно тебя за твои настоящие качества, а не выдуманные или придуманные или скопированные у кого-то. Винить себя не надо. Я не знаю, сколько вам лет. Я не знаю всей этой ситуации. Но по моему опыту, по моим встречам с молодежью, полное доверие Иисусу. Возможно, тебе надо будет поговорить с семейным пастором, семейным консультантом, и ты услышишь какие-то дополнительные советы после, может быть, дополнительных вопросов с его стороны.
Я думаю, что нужно быть честной с самой собой. Если, конечно, ты стараешься играть какую-то роль на встречах, тогда, конечно же, могут быть недоразумения, могут быть какие-то к себе требования потом, что вот еще так надо было, еще по-другому надо было. Но этим ты все равно ничего не добьешься, вот, делая какие-то манипуляции над собой. Нужно быть естественной, и если хочешь измениться, то изменяться независимо, есть этот парень или нету. Если в тебе не нравятся какие-то качества, их нужно менять в себе. Ты будешь становиться лучше, будешь приятнее для других людей, проще в общении, проще в отношениях. Но полностью подстраиваться под другого человека никогда не получится подстроиться. Ты ведь личность, индивидуальная личность, у которого есть свои мысли, свой внутренний мир, который неповторим. Ты не можешь полностью подстроиться или быть чьей-то копией. Поэтому не стоит.
Ну, я ще так зрозуміла, що тут відчуття провини дуже тисне на людину. Це ж теж негативна річ, яка нас з'їдає зсередини.
Я не уверена, що навіть, да, здесь много вини какой-то у человека. Просто винить себе человеку за то, що могло би бути лучше, но не получилося. Опять-таки, это не значит, что человек, вот эта девушка, что она виновата в этом. Возможно, она просто винит себя из-за того, что потеряла молодого человека.
Но в любом
возможно,
случае,
это не её.
Надо совет церковного, семейного пастора или консультанта, потому что мы не знаем до конца ситуации. Может быть, она где-то повела себя не так. Должно быть почва для обвинувачивания себя. Что-то произошло. Может быть, что-то со стороны семьи. Может быть, мама напрягает, когда ты уже выйдешь замуж. Может быть, там это дань моде, потому что уже две подруги твои уже вышли, а ты до сих пор нет. А может быть, парень посмеялся с тебя в компании или в чем-то еще. Тут в любом случае надо глубже вникнуть и не постесняйся найти, с кем ты бы смогла поговорить, со старшим, опытным человеком. И обязательно у тебя все получится.
Дякуємо, друзі. Ще одне запитання на сьогодні і теж не з простих. Пишуть, что делать, когда ребенок болеет сильно уже 3 года. Я уволилась с работы, муж тянет все на себе. Чувства, планы и мечты, все разбилось. Есть ли конец всему этому?
Ну, опять-таки, вот я возвращаюсь к той мысли, что у нас есть план на нашу жизнь. И вот мы себе придумали, что рождается ребенок, и в 3 года он уже должен быть в садике, и мы опять делаем карьеру или еще что-то, мы выходим с подругами гулять. У нас радужные надежды, что все будет хорошо. Но тут случается болезнь ребенка, и нам кажется, что все рухнуло. Ничего еще не рухнуло, все нормально. Ребенок болезненный. Это не смертельная утрата в жизни. Это период времени, который вы должны посвятить семье, именно этому ребенку, который сейчас очень нуждается в вас. Возможно, это еще долго будет длиться, но это не значит, что эти годы пройдут бесполезно. Обязательно от этих лет будет, когда мы потом оглянемся на них, очень большая польза. У нас тоже рождались дети с перерывом в 1,5 года. И когда они рождались, у меня были тоже такие же мысли, как у этой мамы. Будет ли конец маленьким детям? Что же это такое? Как же это их вырастить? Но почему же они такие вот там маленькие, капризные? Куда моя жизнь катится? Время проходит, а я все там же.
Диссертацию еще не написала, да?
Да, да. И когда, оглядываясь назад, я вижу, что зря я не ценила то время так, а предавалась каким-то своим разочарованиям, думая о том, что жизнь впереди. Вот тогда она и проходила, эта жизнь. Наслаждаться нужно тем, что есть. Есть этот ребенок, но болеет. Ничего страшного, мы пройдем с ним. Я буду ему ближе, я сейчас ему нужнее, чем всему остальному. Муж тянет на себе. Да, это те года, когда он должен проявить вот такую свою жертвенную любовь, когда он посвящает весь свой труд именно зарабатыванию денег на лечение ребенка. Но здесь и крепнет ваша семья, здесь и происходит вот формирование этого характера. Мы становимся сильнее, мы становимся устойчивее. А дальше, когда попустит, нужно помнить это, нужно помогать другим людям, которых ты видишь, что они в такой ситуации. Мы сможем ободрить кого-то и сказать: жизнь не пройдет. За эти 3 года, что прошли, жизнь не прошла, все осталось так же, и у вас еще впереди много счастливых дней. Они будут, и сейчас они счастливы. Даже в болезнях можно находить счастье, можно находить отдушину, чим я можу послужити.
У вас, знову ж таки, гени життєрадісні. Ви все сприймаєте життєрадісно.
Наверно, да? Це последствия того, що ми пережили. Господь, Он не оставляет, Он всегда рядом. Нам кажется, что Господь отошел, что Он далеко. Ничего подобного. Он всегда рядом, Он всегда готов прийти на помощь, готов утешить, готов ответить на все наши «почему», «зачем», «как долго». Он готов нас выслушивать часами. Беда наша в том, что мы не хотим услышать, что Он нам в этот момент говорит. Он нас утешает обязательно. Он говорит нам, у нас есть эти утешения, а мы все равно плачем. Нет, Господи, нет, нет, не так.
Я такая несчастна.
Да, я такая несчастна. Тебе, Господи, до меня нет дела. И мы сами себя, жалея, много теряем. А если мы научимся видеть малые крупицы того, что Господь делает для нас, и как Он с нами разговаривает в дне, мы увидим за целый день, насколько Господь много проявлял к нам внимания и давал нам облегчение в этих трудностях. И тогда мы становимся жизнерадостными. С нами Бог. Что может случиться плохого? Ничего. Все хорошо.
Может быть, вот эта женщина, которая в печали, которая уже устала, 3 года болеет ребенок. Это... Любой родитель бы сказал: лучше бы я болел, чем мой ребенок, готов все отдать. Совет для настоящего времени, для сейчас. Я бы советовал этой женщине, я не знаю, ходит она в церковь или нет, если вы ходите в церковь, стараться посещать именно те конференции, которые имеют направленность по женскому служению. Возможно, будут говорить те люди, которые прошли или проходят это, как им Господь помогает, что они делали или делают в конкретной той или той другой ситуации. И, конечно, этой женщине нужен какой-то отдых, хоть временный, хоть полдня, хотя бы день. Пусть ваши друзья, ваш муж, может быть, ваши родственники как-то устроят вам этот отдых. Я понимаю, что отдых, когда болеет ребенок, тяжело назвать отдыхом. Но перемена места, перемена людей, перемена того, что вы видите перед глазами, это уже будет отдых.
Даже простая поддержка, слово, ободрение, посещение, чтобы кто-то приходил. Никогда не надо отказываться от этой помощи.
Не зацикливаться
и не запираться в своем коконе. Тогда будет тяжелее переносить это. А когда ты окружишь себя добрыми и людьми, которые готовы тебе прийти на помощь, обязательно станет легче. Нужно слышать, видеть это и приглашать таких людей, которые тебе помогают.
Позитивных
людей.
Дякуємо щиро. Ви були позитивними, ви є. Слава Богу. Я вірю, що ви багатьом служите, які навколо вас, в церкві вашій. Ви нам сьогодні послужили. Дякуємо, що були з нами. Друзі, сьогодні в ефірі нам служили Віктор та Інна Гурєєви, це служителі Ірпінської біблійної церкви. Дякуємо вам. На все вам добре. Бережи вас, Господь.
І вам, Боже,
і вам благословення.